Деяния апостолов, 24. И здесь написано, что тот Анани, первосвященник, и со старейшинами, и с этим, в принципе, римским ритором Тертулом, они, конечно, хотели как-то уговорить римский власть убить Павла. И это все-таки очень похоже на то, что случилось с Иисусом. Потому что это опять первосвященник, это опять со старейшинами, и тоже эти евреи как-то хотели уговорить римского власти, чтобы убить Иисуса. И все то, что мы здесь читаем, это очень даже похоже, очень похоже на суть Иисуса. И, ну, например, в 6 стихе они сказали, что мы нашли тот человек, он хотел осквернить храм. Это именно то, что они сказали против Иисуса. Что Иисус, они сказали, планирует как-то разрушить храм, потому что он сказал, что храм является, в принципе, его тело. И после 3 дня он сказал, я могу восстановить тот храм. Он имел в виду его воскресение. Но по идее, они дали Иисусу смертный казнь из-за того, что они так толковали, что он хотел разрушить, или, как здесь написано, осквернить храм. И это, конечно, не то. И тоже так с Павлом. Они так сказали. Значит, что, в принципе, опыт Иисуса как-то повторился в опыте Павла. И это почему крест Иисуса, его страдание на кресте, является для нас самый центральный момент в нашем жизни, как верующих людей во Христе. Потому что Иисус там страдал столько, чтобы мы все нашли кое-что общего с Ним. Потому что все наши страдания, проблемы и так далее являются какой-то часть Его страдания. То есть какой-то мост, как я люблю сказать, между Иисусом на кресте, вот на 21 веке, в нашей жизни сегодня, допустим, в Риге, в Латвии, есть кое-что общего. Это не так, что мы как-то смотрим на Иисуса там на кресте, так и ком, так как аудитории, которые смотрят куда, на какой-то спектакль. У нас есть кое-что общего между нашим опытом жизни и его опыт на кресте. Поэтому у нас есть в Павле, по-моему, наглядный пример о том, что, в принципе, то, что случилось с Иисусом, повторился в его жизни. И не меньше в нашей жизни. Если даже физический боль есть, это и то же участие на то, что Иисус пострадал на кресте. Если у нас есть опыт о том, что кто мне страшно предал, какое-то страшное предательство, это опять Иисус с Иудой Искариотом. И если у нас такой опыт, где мы вообще не понимаем, почему людей все как-то присоединились против мною, когда я вообще не виновен, это опять Иисус на кресте. Если мы чувствуем такой страшный семейный боль, мы видим какое-то страшное разделение в нашей семье, это тоже Иисус на кресте. Мама там простояла возле креста, и Иисус типа сказал ей, уходи отсюда, Иоанн сейчас является твой сын, не я. И так далее. Итак, все наши страдания, мы сможем как-то увидеть страдания Иисуса на кресте. И самое страшное, когда страдаем, это когда человек страдает как-то одна или один. Чувствуя, что я совсем один, одна. И это, конечно, без Христа, это получается так. Но если мы как-то принимаем Иисуса как живой персонаж в нашей жизни, что Он на самом деле существует на небесах и тоже существует прямо в моем жизни, что Он смотрит, Он общается со мной посредством Словом Его, тогда мы не страдаем один, ни одна. Мы как-то с Ним, и Он с нами. Я поэтому ободраю людей принять в одной крещение, как взрослый, потому что через тот обряд, очень простой, мы как-то присоединяемся на Его смерть и воскресение. Когда ты в воде, это как Его смерть, и из воды, как Его воскресение. И это не просто во время крещения. Тот процесс продолжается живым образом, в течение нашей жизни, о том, что на самом деле Он с нами, и мой с ним. И человек дальше ни один, ни одна. И все наши страдания мы как-то понимаем, и мы сможем расположить в контексте того, что он страдал. И здесь, как я сказал, с Павлом мы видим то же самое. Помните, в молодости это Павел, когда он еще не верил, который убил Степан, в принципе. И он тоже, Павел, поднял такую ложь, он сказал, что Степан хотел осквернить храм. И сейчас все, столько лет после этого, он, Павел, сейчас стоял перед судом. И они сказали то же самое, ты пробовал осквернить храм. Он сразу думал о Степане, что, ну да, я такую ложь сказал против Степана. И получается так, что несмотря на то, что Павел, конечно, был верующим, это не значит, что мы не будем как-то страдать из-за консеквенций, из-за наследства наши грехи. Не всегда, не всегда, потому что Бог умеет как-то действовать в жизни человека, чтобы человек вообще дальше не страдает из-за, ну, его греха. Но иногда Бог хочет, чтобы мы поняли бы то, что мы сделали, другого человеку. И здесь видим с Павлом, что он столько лет уже тому назад это сделал против Степана, сказал, что ну что, ты пробовал осквернить храм, тогда тебе придется умереть. И они побили Степан камнями. И Павел, написано, присутствовал и как-то был, ну, руководитель этого. И сейчас столько лет уже, столько, ну, не знаю, 20 лет, 30 лет уже после этого опять. Они сделали сейчас Павлу. Мы, наверное, думаем о наших грехе, но ладно, я это сделал в молодости. Я вообще ничего не знал. И мне только было 20 лет, 25 лет, 30 лет даже. Это уже столько лет уже тому назад. Не, ну ладно, я об этом, в принципе, забыл, Бог тоже. Нет, факт того, что мы забыли об этом, не обязательно значит, что Бог и тоже об этом забыл. Поэтому мы как раз почитали Экклезиаст, и Соломон там писал, ну, сказал молодежь, что ну ладно, давайте, делайте то, что вы хотите в своей молодости. Но, понимаете, что за каждый поступок, который вы делаете в молодости, вы будете все равно отвечать перед Богом, в конце концов. И это как-то помогает человеку как-то принять и признать, что я на самом деле грешник. Потому что мы, наверное, чувствуем, что на данный момент я живу сравнительно нормальной жизнью. И постоянно в Библии написано, что нам надо признаться о том, что я грешник, чтобы мы сможем чувствовать то чудо, тот смысл ошеломления, о том, что Бог мне простил. Тот радость, тот мир, тот энергию, тот искра из-за того, что я получил прощение. Вот мы думаем, ну ладно, ну в чем я согрешил? Тогда подумайте. И не думайте, что грех, который ты совершил, скажем, 20 лет тому назад, это как-то Бог об этом забыл, как ты тоже как-то об этом забыл. Нет. Память Божия как-то не функционирует так, как у нас. Мы как-то чувствуем, ну ладно, это уже давно. Даже в юридическом плане. Так иногда получается, кто жалует, что ну, 30 лет тому назад ты украл 10 латов или 10 рублей от меня, да ладно, в юридическом плане, да ладно, это 30 лет тому назад. Да ладно, все. И мы сможем думать, имея такое ощущение, что Бог так же, но это не так. Это не так. Его память, скажем так, функционирует совсем по-другому. И Бог как-то действует в нашей жизни. Когда мы думаем, ну, зачем мне столько опыта, ну, какое значение я могу дать этому опыту, ну, подумайте в своем личной биографии, и что ты раньше сделал. Потому что, наверное, Бог допускал такие дела в твоей жизни, чтобы как-то учить тебе о какой-то ошибке, которую ты совершил столько десятки лет уже тому назад. Итак, они сказали в 5 стихе, он представителем Назарейской ереси. И опять в 14 стихе он сказал, но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу. Ересью. Это переводится греческий слов «сект». «Сект». И некоторые Библии, особо английским переводом, вот «эрес» ты не читаешь, ты читаешь «сект». Слово «сект». И это так, потому что тот греческий оригинальный слово это «сект». И опять мы это встречаем. Ой, ты не ходишь в храме, ты не ходишь в православие, католик, а, ты поэтому сектант. Это столько раз мы слышим. И это уже не первый раз, видите, даже в первом веке. Они так сказали о Павле, ты как-то не вместе, ну, с основной массой, вот, ты не как-то ортодоксальный еврей, потому что ты принял Иисуса, поэтому ты сектант. Это обыкновенное вот, человеческое поведение. Ты не с нами, ты не с большинства, ты в меньшинство, поэтому ты сектант. Но это, видимо, и из истории, и тем более из библейской истории, что большинство вряд ли правильно. Это всегда Бог действовал с меньшинством. А для вообще людей в обществе меньшинство значит сектант, значит сект. И видите, в первом веке то же самое, такой менталитет был. Человеческая природа совсем не изменилась. Он сказал в 14 стихе, «Я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках». То есть он имел в виду, что христианство, в самом чистом виде христианство, это в принципе то, что написано в Ветхом Завете. То есть это не так, что Ветхий Завет и Новым Заветом как-то отличается, что есть такое между ними такое отличие. Нет. Помните, как столько раз Бог дал обетование в Ветхом Завете о том, что один день будет тот потомок Авраамова, Исаака, Якова, Давидова, который будет Иисусом. И у него будет вечное царство здесь на земле и так далее. И это, в принципе, то же самое, то, что Иисус проповедовал в Новом Завете. В этом плане состав Евангелия остался одно и то же, начиная от самого бытия, 3 главу, когда Бог обещал Адаму и Еву, что будет какой-то потомок женщин, который будет победить против змею. Это пророчество, видимо, об Иисусе, его победа против греху. То есть, в основном, Евангелие, состав Евангелия, это одно и то же из Ветхого Завета и из Нового Завета. Только в Ветхом Завете был закон Моисеева, который сейчас отменен. Но это не играл в этом плане роль. Это просто, как Павел сказал, как учитель, который вел людей, в принципе, к Иисусе. В 15 стихе, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. В другом месте, когда он опять стоял перед судом, он сказал, что моя надежда является надеждой Израилева. Опять повторяя о том, что в принципе наша надежда, которая у нас есть в Царстве Божьем, это в принципе повтор то, что есть и в Ветхом Завете. Итак, будет воскресение мертвых, праведных и неправедных. Итак, когда Иисус придет, воскресение это не только награда для праведных, и неправедных будут и там. Ну, надо это как-то балансировать на то, что написано в Ветхом Завете, что те, которые умирают без Христа, без отношения с Богом, они остаются там в мертвом состоянии. Они лишь прах, как животные. Это помогает тогда, что те, которые никогда не знали Евангелие, наверное, остаются в прахе. Жили свою жизнь, и все. Они не будут иметь воскресение, и Бог не будет от них требовать, зачем ты так не крестился, почему ты не принял Иисуса как твой, как мой сын, если они вообще об этом не в курсе дела. Но и тоже получается, что есть некоторых, какой-то категории неправедных, у кого будет воскресение. Я понимаю, что тот категорий это тех, которые знали Евангелие, но не хотели это послушать. Они не могли бы просто-напросто сказать, что ладно, я слышал Евангелие, я получил от Бога приглашение быть в Его Царстве, но я это не хотел. Они не могли просто так делать без дальше наследствия. им должны явиться перед судным троном Иисусом и получать, ну, суд, в принципе, за то, что они, ну, не хотели принять тот приглашение. Факт того, что Иисус умер на кресте, они вполне в курсе дела об этом, слышали приглашение, участвовать с ним и сказали, нет, не буду. Это не остается без никакой, ну, как-то ответственности. Я сказал бы так, что тех, у кого есть ответственность перед Богом, хотя они не слышали, не сделали то, что надо, им придется все равно воскреснуться, явиться перед судным троном Иисусом и все равно умереть во второй раз, потому что возмездие для греха является смерть. И в Откровении мы читаем о второй смерти. Получается, что человек раз умер в этом жизни, потом воскреснется, перед Богом должен отвечать, и потом умирает, придется умереть во второй раз, во второй смерти. Итак, мы все ответственны перед Богом. И это и хорошо, и тоже, значит, нам надо страшно остерегаться нашим поведением. Мы не сможем просто-напросто сказать, ну ладно, это просто какое-то, ну, развлечение. Развлечение для меня читать Библии. Я не очень так, ну ладно, почему нет? Да нет, если мы знаем, что Иисус на самом деле для нас умер, нам придется ответить. Нам придется отвечать, мы не сможем просто сказать, что, ну ладно, я просто не буду. Ладно, он умер для нас, мы не сможем как-то стоять пассивно вот к этому. Павел сказал в 16 стихе, «Посему и сам, подвязаясь, всегда имеет непорочную совесть пред Богом и людьми». И это должен быть и наше кредо. Пробовать, по крайней мере, иметь хорошую совесть, непорочную, пред Богом и людьми. На самом деле это так, чтобы каждую ночь мы сможем спать спокойнее. Зная, что, ну ладно, людей, наверное, мне обвиняют в этом, ну ладно. А я знаю, что я как-то в совесть чистый перед Богом. Хотя Павел тоже писал коринфянам, что факт того, что у меня есть чистая совесть перед Богом, не обязательно значит, что я как-то оправдан перед Богом. И опять надо балансировать Писание. Здесь он сказал, как кредо, что и сам, подвязаясь, всегда имеет непорочную совесть. Ну, дальше коринфянам он писал, что да, у меня есть непорочная совесть пред Богом, но это не значит, что я буду в конце концов тогда оправдан. Потому что наша совесть не 100% уверен. Мы не сможем считать, что из-за того, что я не считаю, что это грех, поэтому это не грех. Потому что Бог является судья, не мой совесть, а Он, Его Слово. 17. «После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение». На самом деле, когда ты пробуешь кое-что хорошее делать для другого человека, ты, ну, вроде будешь для этого страдать. На руках тех людей, которые ты пробовал, даже помочь. И это закон жизни. Но это не значит, что поэтому я не буду ничего не делать для другого человека. Ну, просто сперва надо признать, что ладно, я буду помочь или пробовать помогать тот человеку. Ладно, сперва надо вспоминать, что вроде я буду для этого как-то страдать. Но Павел шел к Иерусалиме, как он сказал, чтобы доставить милостыню народу моему. Но тот же народ его взяли, ну, Павла и пробовали его убить. Но это вот спасибо за то, что он пробовал делать для им. И дальше, 23-й, Павел приказал сотнику стеречь, но не стесняться его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. И 27 написано, по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест, желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. То есть он был, по крайней мере, 2 года, если не больше, в узах. Он, который такой активный человек, он, у кого был уникальный потенциал, чтобы проповедовать дальше, он был там в узах 2 года, там, в Кезаре, в тюрьме. когда он совсем не виновен. Мы думали бы, ну зачем Бог это допускал, потому что тот человек вроде очень много хорошего сделал бы в своем жизни. Если, допустим, он принял Иисуса, ну скажем, 30 лет, умер, скажем, 60, его служение Богу было всего, скажем, 30 лет. А вот зачем 2 года здесь тратить в тюрьме, и дальше он тоже много лет тратил и тоже в тюрьмах. Зачем Бог это допускал? Мы сможем сказать, ну, Бог это допускал, чтобы Павел писал бы его послание. И да, это так, это да, да. Но это дальше, потому что это не первый раз, что Павел был, и не единственный раз, что Павел был в тюрьме. В большинстве его посланий, которые он писал из тюрьмы, он писал из Рима. И да, он был, скажем, несколько лет даже в тюрьме в Риме. И да, оттуда он писал его послание. А из Кезарии мы не видим, по крайней мере, в каноне, но в Новом Завете, ни одного письма, ни одного послания, которое Павел писал из Кезарии. Итак, вот вопрос, зачем тогда 2 года там страдать в тюрьме? Наверное, он писал письма, но просто у нас нет сегодня этих. Наверное. Но я думаю, наверное, он ничего не писал. Это просто 2 года размышления. Чтобы он готовил внутри себе все тот материал, все те мысли, которые он дальше использовал, как на следующий раз он был в тюрьме. И писал из Рима, из тюрьмы в Риме, вот его послания. И тоже для нас тогда есть такие сроки в жизни, где мы думаем, а зачем Бог это допускает? Зачем? Я вообще столько лет даже страдаю, год за год. Вот, кажется, я мог бы гораздо лучше ему служить, если он дал бы мне лучше обстановки. Зачем быть в этом, ну, ситуации, в узах, не буквальным образом, а в разных, ну, образах мы сможем понять в нашей жизни и в узах. Ну, это, наверное, чтобы Бог готовил бы нам. Как-то. Но мы не сможем, конечно, определить точно или понять точно. Но это понятно, что как-то Бог почему-то, но имеется дела с нами. И все. Каждый дела в нашей жизни, каждый срок в жизни, это не без значения. Это не в том, что Бог просто забыл наши дела. Нет, наоборот. Наоборот. Он очень активно действует и работает в нашей жизни. Хотя сразу мы это не видим. Ладно, у кого есть еще добавить? Юра.
Мне кажется, что вот эти 2 года, то, что он провел, это было очередное испытание для Павла. Еще раз. Потому что касается Иисуса, да, он прошел через все испытания, но он был Сын Божий, а Павел был человеком. И вот для Павла еще и еще все время были вот такие испытания. Мне так кажется.
Да.
Казалось бы, что его испытывать, он уже испытан. Но тем не менее, он все-таки человек. Вот пройдет он еще вот такие испытания. Ну, он прошел.
Он прошел, самое главное. Еще? Руслана, нет, чтобы болтать со мной, только нет. 3 из 5.